Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем цикл программ, посвященных столетию украинской государственности. Эта программа посвящена гетьманату Скоропадского. В начале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
В 1917-20 годах земельный вопрос находился в центре внимания политиков и населения Украины, подавляющее большинство которого составляло безземельное и малоземельное крестьянство. В ноябре 17-го в Киеве объявили о создании УНР – Украинской Народной Республики. Ее Центральную Раду возглавил историк Михаил Грушевский. Одной из причин падения УНР периода Грушевского ученые называют неспособность власти провести действенные реформы и решить земельный вопрос. 29 апреля 1918 года на Всеукраинском съезде хлеборобов в Киеве его делегаты потребовали восстановить гетманщину, украинскую историческую форму правления. Гетманом избрали Павла Скоропадского, выходца из старой казацкой семьи, бывшего генерала русской армии и бывшего командира одного из боевых подразделений УНР. Правительство Скоропадского поставило задачу провести масштабную земельную реформу. Сильный средний класс и зажиточное крестьянство должны были получить права собственности на землю с помощью государства путем парцеляции, дробления земли, за счет выкупа из госбюджета. Для этого планировалось учредить государственный земельный банк, который должен был обеспечить крестьян выгодными кредитами и помочь им в приобретении земли. Проект земельной реформы предусматривал принудительный выкуп государством всех крупных земельных поместий, которые должны были быть разделены между крестьянами с помощью государственного земельного банка в размере не более 25 десятин на одно хозяйство. Однако украинская держава Скоропадского под протекторатом Германии просуществовала лишь 7,5 месяцев. В результате восстания под руководством директории УНР Скоропадский был свергнут. Директория, высший орган государственной власти УНР, также пыталась решить аграрную проблему и привлечь на свою сторону крестьян. Однако новая власть балансировала между экономической целесообразностью и популизмом, и в итоге земельное законодательство не смогло консолидировать крестьянство вокруг УНР. Это, как признают современные историки, было одной из главных причин поражения украинской национальной революции.
Гость нашего сегодняшнего эфира – журналист и историк Дмитрий Шурхало. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот сегодня мы поговорим о гетьманате, о ситуации, когда Украиной руководила администрация Павла Скоропадского. И тут опять-таки возникает всегда вопрос, который, так бы сказал, угнездился в исторических учебниках, в восприятии людей, я бы даже сказал, даже в драматургии, если говорить о Михаиле Булгакове, что это, в общем, была не украинская администрация, а такая оккупационная администрация, которая держалась на немецких штыках, и если бы не поддержка тогдашнего руководства Германии, то никакого Скоропадского бы не было, и этой эпохи бы вообще в истории украинской государственности бы не существовало.
Действительно, следует признать, что немцы помогли генералу Скоропадскому стать ясновельможным паном гетманом. Очевидно, без немецкой санкции этот переворот, в результате которого он пришел к власти, не произошел бы. Собственно, если говорить о той ситуации, то, наверное, можно одно слово употребить – земля. Гетманат был спровоцирован земельным вопросом появления гетмана, и уход гетмана от власти – это тоже результат того, что он не смог найти ответ на земельный, на аграрный вопрос. В начале 18 года начался массовый передел земли. Следует сказать, что на то время более 80% населения Украины были крестьяне, и значительная их часть были безземельные или малоземельные. И поэтому, когда начался передел земли, который санкционировала Центральная Рада и правительство Центральной Рады, с другой стороны, этот же передел санкционировали большевики. То есть, как бы два направления шло по переделу земли. И когда этот передел пошел, то земля была как бы социализирована. Она перешла в ведение сельских громад. То есть это уже в селе община делила эту землю. И когда пришли немцы, немцы очень рассчитывали получить хлеб с Украины. Германия вела Первую мировую войну. Страна была, Германия, истощена этой войной. И они понимали, немцы понимали, что в условиях вот этого земельного передела они не смогут получить необходимое количество зерна, потому что когда делится земля, то очень многие не сеяли, не пахали, а делили землю, и многие были не уверены Поэтому, вот, что характерно, первым указом фельдмаршала Игорна, который вмешивался во внутренние дела Украины, это был указ, который регламентировал землепользование и засев порядок засева полей. Немцы старались найти общий язык с Центральной Радой, чтобы как-то ввести в более умеренные рамки эту земельную реформу. Они предлагали, что оставьте бывшим землевладельцам хотя бы какую-то часть земли, пусть крестьяне земли получают не просто так, а выкупают. Но Центральная Рада не пошла. Обсуждалось на уровне правительства и руководства Центральной Рады. А вот гетман, который сам был землевладельцем, он пошел на то, чтобы упорядочить земельную сферу. Но гетман тоже не прислушался к немецким советам. И гетман отыграл все до ситуации, как она была на 17-й год. Практически полностью. И он промедление показал с проведением земельной реформы, что, собственно, в условиях, когда немцы хотели получить максимум зерна, привело к тому, что гетманат был очень непопулярен среди украинских крестьян. И, собственно, лишившись немецкой поддержки, гетман столкнулся с мощным восстанием, которое началось как восстание директории, но было поддержано крестьянскими массами, которые, собственно, и положили конец гетманскому режиму. Гетманский режим, он очень интересный, как вот это было такое большое окно возможностей, которым не воспользовались. И этим эта тематика интересна, по-моему, сейчас, потому что вот была большая возможность, был большой потенциал, который в результате не использовали. Это такая история ошибок. Знаете, Талеб интересно пишет в одной из своих книг, то ли в «Черном лебеде», то ли в «Антихрупкости», что на самом деле на истории ошибок учиться гораздо более познавательно и продуктивно, чем на истории успеха. Да? И вот этим гетманат интересен, что это большой проект, очень потенциальный по-своему, но который потерпел крах.
А не получилось бы так, что если бы гетман не сделал бы своих ошибок, его все равно бы свергли, потому что не было поддержки немцев и не было никакой базы, на которую он мог бы опираться?
У гетмана в осенью 18 года, когда стало понятно, что немцы скоро уйдут, что Германия... Кстати, это было далеко не очевидно еще летом 18 года, что немцы проигрывают. И даже в Британии всерьез планировали войну на 19 год. Такое быстрое поражение немцев для многих стало неожиданностью. У гетмана было два пути. Или созвать парламент сейм, как тогда говорили, или пойти на федерацию с небольшевистской Россией. Он между этими двумя путями колебался и выбрал путь пойти на федерацию с Россией, с небольшевистской, которой не было. Да. Ну и вот этот путь, выбранный им, оказался неудачным. То есть он сделал ставку на пророссийские силы. Надо сказать, что в окружении гетмана всегда было два крыла. Такое малороссийское, пророссийское и, собственно, украинское, которые между собой конкурировали за влияние на гетмана. Вот начальник канцелярии гетманской такой был генерал Стилецкий. Он у себя в воспоминаниях пишет, что вот все время эти два крыла между собой конкурировали. Причем пророссийское крыло часто, как свой последний козырь, пыталось через жену гетмана на него воздействовать, через Александру. Ну и часто получалось. А проблема в том, что для многих как бы трагедия гетманата в том, что он предлагал с самого начала, как он только захватил власть, сотрудничество правым украинским или умеренным центристским, правоцентристским и правым украинским партиям, но они не пошли на сотрудничество с ним в силу того, что гетманат вот так недемократическим путем пришел к власти, путем государственного переворота. И о чем многие потом жалели, и потом некоторые соратники гетмана уже в эмиграции говорили: у вас же была возможность делать эту власть более украинской. Вы сами не пошли, вы сами не захотели сотрудничать с гетманом. И поэтому гетман в значительной мере вынужден был просто опираться на такие малороссийские, лояльные России круги.
А вот, в принципе, вы говорите о том, что большинство населения Украины было тогда 80%, да, сельским.
Более 80%.
Но это, по сути, ведь опять-таки создает почву для того, чтобы расцветали социалистические идеи в условиях, когда не решен земельный вопрос. Какой правой партии, какой гетман может реально демократическим путем добиться успеха в такой стране?
Был путь, вот сослуживец гетмана Скоропадского, генерал Врангель, показал уже, когда он был в Крыму, когда он летом 20-го года контролировал не только Крым, но и Северную Таврию. Он показал, что земельную реформу можно провести быстро и эффективно. И крестьяне не стали такими все сразу врангелевцами, когда Врангель объявил мобилизацию, то там по мобилизации удалось, не помню в числах, но это примерно чуть больше 2% по мобилизации удалось собрать людей в армию от запланированного. Но крестьяне были как бы спокойные, лояльные, они не поднимали против него восстаний, в отличие, там, скажем, как вот Деникина тоже погубили крестьянские восстания. А вот тыл врангелевский был достаточно спокойный. И если бы Скоропадский, вот главная проблема, земельный вопрос, о котором ему все время говорили те же немцы, говорили: у вас самая большая проблема вашего режима — это то, что много карликовых, как они говорили, крестьянские хозяйства, большущие латифундии. Вот как-то этот перекос такой, нужно его поменять, как-то решить эту проблему, но вот ее решали медленно. То есть Скоропадский сам это поменял и готов был к этому идти, но революционное время требует революционных методов, а он действовал так вот, как бы его реформа была рассчитана на несколько лет, что сначала банк выкупит землю у помещиков, потом крестьяне смогут покупать это у государственного земельного банка, и так это все.
Крестьянам это, конечно, все было непонятно.
Крестьяне только, они вошли во вкус, как поделить землю, вот у них. У них, хотя они тоже понимали тогда, вот начало 18 года крестьянин получает от помещика большой кусок земли, но он безземельный, у него нет ни инвентаря, у него нет лошади даже, чтобы вспахать землю, у него нет запасов зерна, чтобы засеять, у него нет пассивного фонда. Крестьяне тоже понимали, что как-то надо решать этот вопрос. Просто получить землю мало, надо как-то более комплексно решать. Но в тех условиях, когда все сразу отменили, все отыграли на ситуацию 17 года, то верх взяли радикальные силы, то есть в Украине этим процессом заправляли эсеры, левое крыло эсеров, которые говорили, что надо свергнуть гетмана и снова поделить, все снова поделить.
Можно так сказать, что у, скажем так, у большевиков, у Махно и у Петлюры, допустим, и Винниченко, руководителя Украинской Народной Республики, был примерно тождественный взгляд на земельный вопрос? Или все-таки нет?
Во многом тождественные взгляды были. Во многом действительно эти взгляды совпадали, что землю переделить между крестьянами. Без выкупа предыдущим владельцам.
То есть фактически вот Скоропадский и его силы поддержки были в одиночестве против этой вот большой, разноликой революционной социалистической массы.
Да, он не нашел такой твердой опоры, и он даже, его все-таки к власти привели землевладельцы. Я напомню, что он был избран на Хлеборобском конгрессе, на съезде, ну, Хлеборобский конгресс, такая вывеска, за которой прятались землевладельцы, но причем не только крупные, но и мелкие. То есть политикой Центральной Рады были недовольны даже те, кто имел в собственности там не относительно небольшие участки земли, но им не нравилось, что земля социализируется, она переходит под контроль общин. Но даже с этими землевладельцами у него в итоге отношения не выстроились, потому что землевладельцы были и крупные, и мелкие. И когда вот был этот вопрос самый острый о социализации земли снят, то тоже крупные землевладельцы думали как-то, как это сказать, пропетлять эту всю тему, как-то оно все останется как есть, и не надо ничего менять. А мелкие понимали, мелкие, которые сталкивались непосредственно с крестьянами, они понимали, что тянуть нельзя. Они сами говорили, что давайте скорее проводить реформу, потому что иначе тут крестьяне начинают бунтовать. И действительно, немцы свое пребывание в 18 году в Украине, они говорили, что мы ведем войну за хлеб. Они потеряли около 20 тысяч человек. То есть они называли это хлебная война. То, что происходило тут, эти постоянные крестьянские восстания, возмущения. Что интересно, у большевиков была такая иезуитская политика. Они, с одной стороны, подстрекали эти восстания, поддерживали их и организационно, и финансово, и как могли поддерживали. С другой стороны, они сами испытывали большие проблемы. А немцам они говорили: слушайте, вот там вот у вас гетман не справляется со сбором зерна. Давайте мы за какую-то часть возьмем, вот мы себе часть возьмем, часть вам отдадим. То есть у них такая политика была тоже очень иезуитская по-своему.
Напомню, что в эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Мы говорим о столетнем юбилее украинской государственности. Сегодня в нашем эфире участвует историк и журналист Дмитрий Шурхал. Дмитрий, ну вот есть же еще такой важный вопрос, как вопрос идентичности. Ведь на самом деле вся украинская государственность всегда начинается с попытки ответить на этот вопрос. Это было и в 1918 году, это было и в 1991 году, и в 2014 году все время происходит то же самое. И возникает такой вопрос, а человек, как Скоропадский, который, можно сказать, прослужил при императорском дворе, был таким блестящим офицером в свите Николая II. Он вообще понимал, что такое украинская идентичность? У него был ответ на этот вопрос?
У него очень сложно происходило вот становление его идентичности. Он с самого начала как бы себя идентифицировал, как он сам говорит, я себя идентифицировал как малорос знатного происхождения. То есть он знал, что его предок, ну это не прямой его предок, это одна из линий рода восходила к гетману Ивану Скоропадскому, бывшему стародубскому полковнику, который стал гетманом после того, как Мазепа пошел на союз со шведами. И, кстати, он считал ненормальным то, что до сих пор анафема Мазепе, то есть Скоропадский считал это ненормально, что она тогда, на то время, в Русской Православной Церкви сохранялась. Потом, когда началась революция 17 года, то он в самом начале, есть его письмо жене, что он так говорит: я, наверное, сделаюсь украинцем. украинцем. Я не помню дословно цитаты, но смысл такой, что я, наверное, сделаюсь украинцем. И, кстати, ему, его товарищи по службе, поляки, сказали, а ты бы вот в украинской политике мог бы, хорошо бы в украинскую политику мог бы зайти, у тебя и происхождение хорошее, и все у тебя с этим сложилось. Но лидерами украинского политикума того времени он плохо находил язык, они были люди как бы из совершенно разных общественных групп, они совершенно по-разному происходило их становление, и поэтому с украинским политикумом у него очень плохо складывались отношения, и проблема была большая в том, что вот эти украинские политики, они как бы считали, что вот Скоропадский, он может украинец, он неправильный украинец. И вот интересно, есть пассаж в воспоминаниях Скоропадского, он пишет о своем премьер-министре Федоре Лизогубе, и он говорит, что Лизогуб, несмотря на то, что он возглавлял Полтавское земство, он как-то совершенно просмотрел украинский вопрос и как-то плохо в нем ориентировался. Как так могло быть? Ладно, я там в Петербурге большую часть времени проводил, а он-то тут в Полтавском земстве. И я ему когда говорил, что Федор Андреевич, вам тут надо по украинскому вопросу тут вот разобраться, а то Лизогуб мне отвечал, каже, помилуйте, каже, я, мой предок полковник Лизогуб, это соратник Мазепы, полковник Лизогуб был, каже, а это что за господа, почему это они мне будут объяснять украинский вопрос, это я им объясню украинский вопрос. Он каже, ну все-таки Лизогуб как-то не разобрался в украинском вопросе. Вот такие происходили интересные, как бы они по-своему комичные, но трагические результаты этого всего был, что как бы украинцы тогда делили друг друга на каких-то правильных, неправильных.
А может быть, в это дело была своя логика, потому что и Скоропадский, и Лизогуб, они были из хороших, действительно, семей, из аристократических родов, русифицированных, ну или были полонизированные такие аристократические.
Ну, они все-таки русифицированные.
Да, эти были русифицированные, да. А украинскую идею тогда защищали совершенно простые люди, или даже так из такого среднего слоя интеллигенции, из крестьянства. Все эти люди были незнатного происхождения. Грушевский, я не знаю, Петлюра, Винниченко, Ефремов, Донцов. Эти люди даже могли не быть этническими украинцами, как Донцов, но они точно были не из
аристократии. Донцов все-таки был. Донцова фамилия русифицированная, а Донцов происходил из, ну, как сам он говорит, он происходил из той части слобожанской старшины, которая вот была в Острогожском полку, был Острогожский полк, сейчас это Российская Федерация, но тогда это была Слободская Украина, его предки переселились вот в Мелитополь, а так он себя относил к украинцам, что донцы были. И, кстати, один из немногих таких вот украинских националистов, который сотрудничал активно со Скоропадским.
Со Скоропадским, да.
А так в большинстве своем они не нашли общего языка с тем же Грушевским. Вот очень показательная ситуация, когда создавалась 100 лет назад Академия наук в Украине, то Скоропадский говорил, хорошо бы вот Грушевского, он-то историк такой известный, вот ему бы там работать, ему бы возглавить эту академию, то Грушевский отказался вообще иметь любое дело с этой Академией наук, и Вернадского, который ее возглавил, отговаривал, говорил, да не надо вам в это влезать. Но потом Грушевский в 24-м году пошел в эту академию почему-то при большевиках.
Вот это вопрос, почему? Почему можно было одновременно отказывать Скоропадскому и соглашаться на сотрудничество с советской властью? Для меня это тоже очень большой такой вот вопрос.
Вот, наверное, вот все-таки левые взгляды превалировали в значительной части украинского политикума.
То есть большевики не выглядели таким чудовищем, каким выглядели вот все эти крупные землевладельцы во главе с Гетманом?
Почему-то считали, что с большевиками можно будет договориться, и вот, честно говоря, удивляет. Ну, может, это уже как бы легко с позиции времени рассуждать, а тогда удивляет, как вот люди, действительно, обжегшись на большевиках в начале 18-го года, с ними пытались договориться в конце 18-го года, вот во время антигетманского восстания. Вообще вот проблема украинской политики того времени мне видится в том, что очень плохо политические лидеры договаривались между собой и очень много пытались договариваться с россиянами, с немцами, с австрийцами, с кем угодно. То есть вот одни круги, которые ближе к гетману, им было легче договориться не с другими украинцами, а с белыми россиянами. Левой части украинского политикума легче было договариваться с большевиками, чем с украинцами. Все активно бегали в немецкий штаб, тут вот в Киеве, на улицу Екатерининскую, сейчас Липскую. Все бегали к генералу Гренеру, начальнику штаба немецких войск
и
Украины.
И социалисты, и правые.
Все между собой не хотели договариваться, а вот там договаривались. Вот, кстати, тут интересный пример.
Я говорю, что проблема не только украинской политики столетней давности. По-моему, то же самое происходит на наших глазах и сейчас.
Следует признать, что не полностью от этого избавились. И тут разительное отличие Финляндия. Вот опыт того же Маннергейма, тоже сослуживец, как и Врангель, тоже сослуживец Карапатского. Вот он не нашел в свое время общего языка с финскими политиками, которые попали под немецкое влияние. То есть ему предлагали поставить финскую армию под немецкий контроль. Он не захотел, говорил, я эту армию создал, а теперь буду немцев слушать. И он уехал из Финляндии. И когда Германия проиграла войну, и срочно надо было с победителями устанавливать отношения, то вспомнили о Маннергейме. У нас же Маннергейм есть. Потому что с теми пронемецкими политиками Антанта не хотела иметь никаких связей, ни о чем договариваться. И они сразу вспомнили о Маннергейме. Сначала его попросили быть специальным представителем в Англии и Франции, а потом передали власть как регенту. И вот он вспоминает, я когда вернулся в Финляндию, то стоял почетный караул, и во главе этого почетного караула в форме стоял регент предыдущий, Свинхувуд. Вот он меня встречал, скажи, он таким образом вот выказал, что вот он был неправ, но он признает, что вот он был неправ, он меня встречает. Это, говорит, очень был с его стороны мужественный поступок. Вот проблема в том, что украинские политики в то время не могли себя так вести, не вели себя так. Может, и могли, но не вели.
То есть Маннергейм — это такой удавшийся, удачный Скоропадский, получается?
Да, это удавшийся Скоропадский, и мне кажется, он, ну, ему и страна попалась очень гораздо более подготовленная. Вот те земельные реформы, на которые Скоропадский так вот медленно шел, они в Финляндии прошли, когда она еще была в составе Швеции. То есть это вторая половина 18 века. То есть там решили основные земельные вопросы еще в то время, еще в 1750 каких-то годах, ближе к 1800 году. А вот тут затянулось решение этого вопроса. А он, мне кажется, если сравнивать Скоропадского и Маннергейма, все-таки у Скоропадского было меньше политического опыта, потому что Маннергейм тоже был придворным, но он был не только придворным, у него был какой-то, какой-никакой политический опыт. Он заседал, у него был опыт заседания в финском сейме, еще последний, который был сословный финский сейм, где курии там были крестьянская, дворянская, вот он от дворянской курии там работал в финском сейме. И он меньше держался за власть, чем Скоропадский, он мог вовремя отдать власть.
Если уже говорить о завершающей эпохе в жизни Скоропадского, его эмиграция, он и в эмиграции тоже был в изоляции, насколько я понимаю, политической, он и его сторонники.
Ну почему? Было три основных таких украинских эмигрантских
течения.
Да. И вот было ОНРовское, то есть которые представляли Украинскую Народную Республику, петлюровцы, так условно их скажем. Вот были гетманцы вокруг гетмана, и было вот ауновское еще. Они все очень между собой конкурировали. Идеолога националистов Донцова, очень Скоропадский в конце 30-х годов очень его ругал, говорил, надо нам какой-то свой национализм гетманский придумать. У меня, правда, руки не доходят. Его течение было не самым сильным из всех трех, но, тем не менее, он какое-то время был одним из представителей вот украинской эмиграции, да, довольно таким имевшим вес. Может, не основной, но все-таки он имел вес.
Но опять-таки, насколько я понимаю, весь этот вес мог базироваться только вот на аристократии, на тех, кто имел какую-то реальную собственность в предыдущей, так сказать, времени, в предыдущей Российской империи. Эти люди ведь свое влияние утратили вместе с землей и деньгами.
Да, но тем не менее в эмиграции он сохранял какой-то незначительный вес. Да, нельзя сказать, что у него были сильное влияние, но какое-то влияние было, и надежды что-то поменять были.
А могла вообще украинское государство состояться с такого рода фигурами, как Скоропадский? Либо она была обречена даже в случае победы на социалистический эксперимент.
Если бы Скоропадский пошел бы на земельную реформу вовремя, я думаю, что вполне бы могла состояться. То есть, ну, Врангель показал, что можно было провести земельную реформу быстро. И, кстати, у Врангеля был очень интересный вопрос. Крестьяне-то тоже с большим недоверием относились. Но ему повезло, что на той территории, которую он контролировал, там был большое поместье, которое принадлежало его тестю. И он это поместье тоже разделил. И вот это произвело очень большой эффект, что, ну, раз он вот так вот
своей,
то есть это как бы должно было ему по наследству перейти. Ну, могло ему-то. Его жена была не единственный ребенок, но все-таки. То есть даже если он вот свое не пожалел, как бы свое, то можно верить. Ну вот я думаю, если бы Скоропадский так бы пошел и разделил свои земельные владения в том числе, то вполне могло бы получиться. Кстати, вот руководитель этого земельного банка, он признавал потом, что мы очень работали медленно, хотя для бывших чиновников мы работали очень быстро. Вот он говорит, что мы там за два дня решили какой-то вопрос, и какой-то из чиновников, который там еще при царе работал, говорит, ну, при Столыпине этот вопрос решался больше года, а вы смогли за два дня. Он говорит, ну ничего себе у вас темпы. Ну а надо было еще большими темпами работать. То есть время сильно изменилось и требовало гораздо больших. Вот Скоропадский потом на того же Лизогуба говорил, пенял, что вот он недооценил значимости, но все-таки диктаторская власть была у самого Скоропадского. Он делегировал полномочия премьер-министра премьер-министру, и как бы он мог этот вопрос ускорить.
Но в любом случае, насколько я понимаю, что такая Украина Скоропадского, она была бы Украиной, которая не была бы похожа на Украину, о которой мечтали украинские социалисты. Это тоже, наверное, факт.
Безусловно, это была бы совсем другая, но у социалистов тоже не получилось создать ту Украину, которую они хотели. Большевики их переиграли, и поэтому ни у тех не получилось. Я думаю, что Украина Скоропадского была бы такая более презентабельная, хотя бы потому, что как руководитель государства он себе показал более эффективным. Но другое дело, что это созданное им государство не нравилось очень многим гражданам этого государства.
Да. Спасибо, Дмитрий. Напомню, что гостем нашего сегодняшнего эфира был историк и журналист Дмитрий Шурхал. Еще раз благодарю за участие в нашей программе. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.